Малый приемный зал оказался настолько велик, что разглядеть лица придворных, выстроившихся у противоположной стены, было совершенно невозможно. В центре зала неподвижно замер великолепный Алотха Алирох. На этот раз парень явился без своего паукообразного домашнего любимца. Не знал, очевидно, что наш монарх – великий любитель живой природы. У ног арварохского посла лежало оружие, позади стояла свита, целая сотня могучих воинов в одинаковых негнущихся плащах и мягких сапожках, такие же светловолосые, желтоглазые и нечеловечески красивые, как и он сам. Придворные глазели на них с доброжелательным любопытством. Сэр Джуффенхалли едва заметным жестом поманил меня за собой. Мы заняли место слева от королевского кресла, полагающееся нам по регламенту. Справа от трона было тесно, там толпились многочисленные вельможи, а рядом с нами стоял только один господин средних лет в бело-голубом лаохе, свидетельствующем о его принадлежности к ордену Семилистника, благостному и единственному. Он едва заметно поклонился нам с Джуффином. Более плотное общение в данных обстоятельствах не допускалось правилами придворного этикета. Наконец, в зал вошел наш недавний собеседник. Неторопливо взобрался по драгоценной лестнице к своему трону, каковой чуть ли не на несколько метров возвышался над полом. Успел сочувственно улыбнуться нам с Джуффином и торжественно воссел на престол. Его лицо стало непроницаемой ледяной маской величия и скуки. «Я приветствую тебя, чужеземец», — король говорил с Алотхой, едва размыкая губы. «Поведай нам, кто ты и какого рода дела привели тебя к моим ногам». Парень опустил голову, изображая почтительный поклон, а потом снова завел свою давешнюю волынку.
«Я Алотха Алирох, из клана Железнобокого Хуба, владыка Алиурха и Чихо, грозно глядящий повелитель двух полусотен острозубов, могучий и верный воин Тойлы Леамурика Серебряной Шишки, завоевателя Арвароха, повелевающего им до пределов мира, поливальщик царского дерева пряных цветов, хранитель столовых ковров, подающий третью чашу на перу новолуния после супруги и старшего виночерпия, бессменный кормчий царской лодки на озере Улфати, имеющий право носить костяные башмаки на иглах Зодги, запирающий царские покои владыка полусотни связок ключей, начальник расправы над Иссисоринами, говорящий девятое и двенадцатое слово во время царской игры в Лауни, убивающий птицу куль-ох двумя взглядами, одним ударом и одной хитростью, вносящий три горсти монет в гробницу Кварги и Шмирмани, разводящий огонь под царским котлом для ватлы, владеющий наречием моринов, съедающий свинью Маюши в два с половиной присеста и сложивший два раза по два полудесятка песен о своих великих подвигах».
«С ума сойти, какая важная персона!»
Джуффин не выдержал и послал мне зов.
«Нам с тобой такие чины не светят, мой бедный сэр Макс».
«Вчера их было раза в три меньше», — сообщил я. «Наверное, парень всю ночь сочинял продолжение».
«Вынужден тебя разочаровать. Ни один уроженец Арвароха не способен сочинить, что бы то ни было. Просто вчера он решил, что вы с Мелифара не настолько важные птицы, чтобы обладать подробной информацией о его драгоценной персоне. Наш король, разумеется, заслуживает несколько большей откровенности. Думаю, что когда парень попадет на торжественный прием к своему грозному мертвому богу, которому истово поклоняются эти красавчики, он будет говорить о себе дюжину лет кряду, не умолкая ни на миг, поскольку это будет первым в его жизни поводом рассказать о себе абсолютно все».
Безмолвная лекция Джуффина была прервана самым неожиданным образом. Куруш, сладко дремавший под его лаохи, наконец-то проснулся и захотел выбраться на свободу.
«Я хочу посмотреть на этих людей», —
безапелляционно заявила птица.
«Конечно, милый, только тихо», —
шепнул буревуху Джуффин, усаживая его на свое плечо. И тут произошло нечто невероятное. Алотха Алирох, безупречный повелитель двух полусотен острозубов, чья спина никогда не сгибалась в поклоне, молча повалился на колени. Белокурая голова глухо стукнулась о мягкий ковер. Его свита последовала примеру своего командира.
«О, великий буревух!»
Сдавленным от волнения голосом простонал Алотха.
«О, великий буревух!»
Я решил, что наш высокий гость обезумел. В зале воцарилось некоторое замешательство. Даже величественная маска Гурига временно уступила место нормальному человеческому удивлению.
«Жители Арвароха обычно несколько преувеличивают наше могущество», — невозмутимо сообщил нам Куруш. «Впрочем, людям вообще свойственно преувеличивать».
«Ты прав, умник», — улыбнулся Джуффин. «Но не стоит переубеждать этого достойного человека. Пусть остается при своих заблуждениях. Они могут принести нам немалую пользу. Правда, Ваше Величество?»
«Совершенно с вами согласен», — прошептал король. «Какая жалость, что мы не знали об этом раньше». Тем временем Алотха начал приходить в себя. Он восхищенно посмотрел на Куруша.
«Какая великая честь мне оказана! Чем я могу отблагодарить тебя, о великий буревух?»
«Я нахожусь здесь, потому что так хотят Его Величество Гурик VIII и почтеннейший начальник сэр Джуффин Халли, на службе у которых я состою. Благодарите их за оказанную вам милость. А теперь поднимитесь с земли, дети мои».
Мы с Джуффином изумленно переглянулись. Куруш говорил столь царственно, что на месте Его Величества Гурига я бы безотлагательно уступил ему свой трон. А Лотха и его свита наконец-то встали с пола. Теперь белокурый великан смотрел на короля с настоящим благоговением.
«Никогда в жизни я не смел мечтать о подобной чести»,
— побелевшими от волнения губами проговорил он.
«Завоеватель Арвароха Тойла-Леамурик Серебряная Шишка никогда не забудет, какая честь была оказана его посланцам. Он велит сложить не меньше 2500 песен об этом событии, и я сам сложу первую из них».
Король, хвала магистрам, уже успел адаптироваться к новой ситуации. Он снисходительно улыбнулся. «Мы решили оказать вам эту честь, поскольку наши дружеские чувства к Тойле-Леамурику остаются неизменными. К тому же мы по-прежнему готовы оказать вам помощь в вашем нелегком деле. Мне будет чрезвычайно приятно, если вы не применете ей воспользоваться». Последняя фраза прозвучала как приказ, правда, весьма любезно сформулированный.
«Я сделаю так, как вы хотите»,
— смиренно сообщил Алотха. «Я испытываю радость от ваших слов». Король едва заметно улыбнулся. «Сэр Джуффин Халли, здесь присутствующий, будет ждать вас завтра в доме у моста. Не сомневаюсь, что он и его коллеги способны перевернуть мир, дабы восстановить справедливость, жажда которой заставила вас пересечь все океаны мира по следам дерзкого беглеца. Прощайте, господа, ваше общество доставило нам истинное наслаждение». Я был абсолютно уверен, что Гурик говорит чистую правду. Наслаждение мы все получили отменное. Особенно Куруш. Мы вернулись в управление. По дороге Куруш вел себя, как только что коронованный император. Запершись в кабинете, мы с Джуффином выжидающе посмотрели на напыжившуюся птицу. Буревух молча чистил перышки, как ни в чем не бывало.
«Тебе не кажется, что нам необходимо объясниться, милый? Что там у тебя произошло с этим красавчиком?» — спросил шеф.
«Ничего особенного. Люди Арвароха почитают нас, буревухов, как богов. И не совсем небезосновательно. Там, где нас много, мир таков, каким мы хотим его видеть. А Арварох — единственное место в мире, где нас по-настоящему много. Мы любим красивых людей, поэтому люди Арвароха красивы. У них глаза такого же цвета, как у нас, поскольку нам нравится этот цвет. Они молчаливы, потому что нам неинтересно слушать их разговоры. Они деятельны, поскольку нам интересно обсуждать их дела. Мы живем сами по себе, но наши старики приходят умирать к людям Арвароха, чтобы наслаждаться, созерцая эти создания. Все же они представляют собой венец наших общих усилий. Люди Арвароха любят умирать, ибо верят, что каждый может родиться вновь птенцом буревуха. Это всего лишь суеверие, но иногда нам кажется, что им это каким-то образом удается. Не всем, конечно. Словом, для людей Арвароха мы действительно боги, в некотором смысле».
Куруш равнодушно моргнул и принялся за орехи.
«Да все это я знаю», — кивнул Джуффин. «Но неужели ты хочешь сказать, что арварохцы тоже осведомлены о вашем могуществе? Никогда бы не подумал».
«Они не знают, они чувствуют. Люди Арвароха знают мало, зато чувствуют правильно», — объяснил буревух.
«Да, вот это новость. Что ж, в любом случае это просто отлично. Теперь они у нас будут как шелковые».
«Не будут», — возразил Куруш. «Они станут слушаться меня, конечно, но если я попрошу этих людей сделать что-то, идущее вразрез с их правилами и законами, они просто умрут, поскольку им легче умереть, чем поступить неправильно. Люди Арвароха считают смерть наилучшим выходом из любого затруднительного положения».
«Самураи какие-то», — хмыкнул я.
«Как ты их обозвал?»
— заинтересовался Джуффин. «Самураи. Вы можете себе представить, в том мире, откуда я родом, тоже есть такие ребята. Но их жизнь представляется мне куда более печальной. У них не было буревухов».
«Да, это они зря», — согласился Джуффин. «С буревухами куда как лучше, правда, милый?»
Он рассеянно погладил пушистую спинку мудрой птицы.
«Представляете, что будет с этим парнем, если мы устроим ему экскурсию в большой архив?»
«А мы устроим?» — обрадовался я.
«Может быть, и устроим, если будет себя хорошо вести. Или наоборот, слишком плохо. Тогда нам придется принять меры. Впрочем, я здорово опасаюсь, что храброе сердце Алотха Алироха не выдержит подобного потрясения. Поэтому обойдемся без экспериментов».
Джуффин поднялся с места и злорадно улыбнулся.
«Все, я пошел отдыхать. А вы оставайтесь и работайте. Вот такой я жестокий. Ты потрясен, Макс?»
«Не-а, не потрясен. Мы с вами уже довольно давно знакомы, так что я всегда готов к самому худшему. Надеюсь, бальзам Кахара лежит в том же ящике, что и раньше».
«А куда он мог деться? Кому он нужен, кроме тебя?»
«Сейчас выпью полбутылки и начну буянить от тоски», — мечтательно сказал я. Работа сегодня ночью мне вряд ли светит, если я правильно понимаю ситуацию. Веселье начнется завтра, да?»
«Кстати, если тебе приспичат немного прогуляться, я не возражаю. В ближайшие дни нам всем будет не до того, так что лови свой шанс, парень».
«Ладно», – кивнул я, – «попробую». На том мы и расстались. Я полчаса поскучал, а потом послал зов Мелифара. «Как поживает твой заморский сувенир?»
«Замечательно. Днем он гулял по Эхо. К сожалению, не заблудился. Зато заработал второй фонарь, уже под правым глазом. Получилось очень красиво. Кстати, ты еще не хочешь взять его себе? Может быть, тебе скучно? Я уже начинаю уставать».
«Спасибо. Я как-нибудь перебьюсь».
«Да? Впрочем, так я и думал. Ладно, на сегодняшний вечер у меня отличные планы. Думаю, отвезти это чудо в квартал свиданий. Может быть, угомонится. Или все-таки потеряется. Хочешь поучаствовать?»
«В качестве наблюдателя? С удовольствием».
«Ну а в каком же еще качестве? Дама его сердца? Для этого ты слишком редко бреешься».
«Ничего не редко», — возмутился я. «Только я еще голодный. Ты в курсе?»
«Ты всегда голодный. Ладно, приходи в счастливый скелет. Это как раз между моим домом и кварталом свиданий. В это время суток ребята обычно выбрасывают объедки. Думаю, они позволят тебе в них порыться».
«А ты привык ужинать именно таким образом? Как интересно. Учту на будущее». Я уже собирался выходить, когда мне на глаза попалась собственная дорожная сумка. Я возликовал и поспешно переоделся, чтобы удовольствие было полным. «Повелевай этим миром в одиночестве, о великий буревух!» Я отвесил Курушу глубокий поклон на прощание.
«Не забудь принести пирожное», — напомнила птица.
Это была наша священная традиция. Если я смываюсь со службы, Куруш получает пирожное. Впрочем, когда я всю ночь напролет сижу в кабинете, он все равно получает пирожное. В глубине души я полностью разделяю арварохскую точку зрения на буревухов. Мелифара в счастливом скелете не было. Странно. По моим расчетам, этому шустрому парню уже давно полагалось сидеть за столиком, приканчивая десерт. Я внимательно огляделся, но коллегу так и не обнаружил. Устав удивляться, я занял место за столиком в глубине уютной ниши и внимательно уставился на дверь. Мелифара появился чуть ли не через полчаса. Позади важно следовал Рулен Багдасыс, на сей раз в оранжевых лосинах и новой меховой шапке, размеры которой поражали воображение. Под толстым слоем пудры загадочно лиловели благоприобретенные фонари. Я восхитился и помахал им из своего уголка. «Никогда не подозревал, что ты способен опоздать», — одобрительно сказал я Мелифара. «Молодец, делаешь успехи».
«Мне помогли», — объяснил он. «Рулен наводил красоту перед любовной встречей. Подбирал штаны, припудривал фингал, расчесывал шапку. Я чуть не рехнулся. А ты уже все съел?»
«Ничего, повторю заказ. У меня маковой росинки во рту еще не было, но я старался поддерживать свою репутацию обжоры. Тому, кто хочет быть всеобщим любимцем, лучше заранее обзавестись множеством мелких, безобидных, желательно забавных пороков». Мы уткнулись в объемистое меню. Рулен Багдасыс благоразумно помалкивал. Думаю, перед выходом из дома парень получил ряд четких инструкций касательно поведения в обществе. Я даже засомневался насчет его второго фонаря. Уж не сэра Мелифара ли работа? «Кто это тебя, бедняга?» — с любопытством спросил я.
«Какие-то уроды!» — буркнул изомонец. «Грязные уроды с толстогрудыми самками! Да они радоваться были должны, что я на них посмотрел! У нас в изомоне такую нищий нарезатель лапши замуж не возьмет!»
«Молчи уж, красавец!» — усмехнулся Мелифара и повернулся ко мне. «Опять то же самое. Пристал к каким-то почтенным горожанам. Почему-то ему показалось, что они должны очень обрадоваться, если он немного подержится за задницей их жен. А ребята не оценили оказанной им чести».
«И чего тебе не имется?» — изумился я. «Ты что, женщин раньше не видел?»
«У тебя что, последний мозг прокис?» — взвился Рулен Багдасыс. «Да я же старый ловелас. У нас в изомоне эти самки мне прохода не давали».
«У нас в Соединенном Королевстве не принято называть женщин самками», — сухо сказал я. «Это самый верный способ получить по морде, например, от меня».
«Бесполезно», — фыркнул Мелифара. «Мне, конечно, несказанно приятно видеть тебя в роли блюстителя нравов, но такого рода советы относятся к тем вещам, которых он в упор не слышит. Я уже проверял».
«Что? Говорите громче, я не слышу!»
— заорал изомонец, словно решил наглядно подтвердить наблюдение моего коллеги. Мы расхохотались и занялись едой. Мне не удавалось тщательно пережевывать пищу. Уж очень хотелось порадовать Мелифара отчетом о нашем визите ко двору и внезапном возвышении Куруша. Мелифара ржал, как сумасшедший. Даже Рулен Багдасыс временно забыл о своих сексуальных проблемах и с открытым ртом слушал мое повествование. Его глухоту как рукой сняло. От слов «король», «двор», «придворные» его бедная голова шла кругом. Парень так разволновался, что явно переборщил с джубатыкской пьянью. Мне показалось, что развлечение с кварталом свиданий придется отложить до лучших времен. К концу ужина изомонец осоловело клевал носом над тарелкой. Но когда нам принесли счет, он встрепенулся.
«Ну что, теперь ведите меня к самкам!»
Рулен Багдасыс орал так, что посетители начали заинтересованно коситься в нашу сторону. Мелифара брезгливо поморщился.
«Ты не в форме, дружок. Думаю, тебе самое время немного поспать».
«Вы что, свои мозги съели?»
— завопил изамонец.
«Какой может быть сон? Уже пора потискать чью-нибудь жирную задницу. Вот теперь уже пора!»
«Ладно», — усмехнулся Мелифара. «Дело хозяйское, будут тебе жирные задницы». Его интонации настораживали. Я внимательно посмотрел на своего коллегу. «Что ты задумал?»
«Увидишь, тебе понравится, обещаю».
Я был по-настоящему заинтригован. До квартала свиданий мы шли минут 10. Всю дорогу Мелифара что-то шептал на ухо Рулену Багдасысу. Я не вмешивался. Мы остановились перед первым же домом, куда заходят ищущие мужчины. Мне это показалось логичным. Представить себе Рулена Багдасыса в роли ждущего я просто не мог.
«Вперед!» — напутствовал его Мелифара. «Помнишь, как там себя нужно вести?»
«Что? Я никогда ничего не забываю! Все грудастые самки будут мои!»
— заорал изамонец.
«А вы что, не идете?»
«У нас дела, к сожалению», — смешался Мелифара. «Мы бы очень хотели пойти, но у нас столько дел».
«У вас уже давно все мозги ветром выдуло! Придите в себя! Какие могут быть дела на ночь глядя?»
— вопил Рулен Багдасыс. Но он не стал тратить время на уговоры. Горделиво оправив меховую шапку, наш изамонский гость отправился на поиски эротических приключений.
«Давай отойдем за угол», — предложил Мелифара. «Думаю, сейчас здесь разразится самый страшный скандал за всю историю Соединенного Королевства».
«Догадываюсь», — хмыкнул я. «А что ты ему сказал?»
«Почти правду. Сказал, что он должен зайти в дом, заплатить, взять номерок. Ну, а потом я немного пофантазировал. Можно сказать, выдал желаемое за действительное. Я сказал ему, что номер соответствует количеству женщин, которые обязаны с ним пойти. Представляешь, если он вытащит, скажем, номер 78?»
«Представляю». Я не смог сдержать улыбку. «Лишь бы не пустышку».
«Ну, если этот герой-любовник вытащит пустышку, он устроит отличный скандал и без посторонней помощи».
«Да уж, действительно. Между прочим, не кажется ли тебе, друг мой, что ты сделал жуткую гадость? Дядю все-таки жалко».
«Скажите, пожалуйста», — фыркнул Мелифара, «с каких-то пор ты такой гуманный? А как, по-твоему, надо поступать с человеком, который называет незнакомых женщин самками, да еще и хватает их руками?»
«Думаю, рано или поздно мне придется арестовать тебя за нарушение общественного спокойствия», — мечтательно протянул я. Потом не выдержал и рассмеялся. Из-за полуоткрытых дверей дома свиданий донеслись первые крики, дескать, «эти безмозглые самки совсем ума лишились» и так далее.
«Началось», — восхищенно шептал Мелифара. «Грешные магистры, пошло дело».
«Во всяком случае, теперь никому не придется проводить с ним ночь», — одобрительно заметил я. «Не хотел бы я быть на месте этой несчастной».
«С другой стороны, она бы получила самые незабываемые впечатления», — возразил Мелифара.
Тем временем дверь дома свиданий открылась нараспашку, и оттуда кувырком вылетел Рулен Багдасыс. Его оранжевые ляжки таинственно мерцали при свете фонарей. Шапка каким-то чудом все еще держалась на голове. Возможно, он ее приклеивал.
«Ты же урод! Я еще вернусь, и тогда будет что-то страшное! Будет беда!» —
возмущенно орало это создание.
«Я вам всем покажу! У меня связи при дворе!»
«Его связи при дворе — это, между прочим, ты!» — подмигнул мне Мелифара. «На тебя теперь, как понимаешь, вся надежда!»
«Если вы не утихомиритесь, я вызову полицию!» Голос, очевидно, принадлежал хозяину дома свиданий. «И благодарите темных магистров, что вы чужестранец. Только поэтому я позволяю вам спокойно уйти после всего, что вы натворили».
«А я могу и вернуться», —
нахально заявил изамонец, благоразумно удаляясь от входа на безопасное расстояние.
«И тогда будет беда».
«Тогда уж точно будет беда», — пообещал хозяин и звучно захлопнул дверь.
«Пошли, ночной кошмар», — шепнул Мелифара. «Только тихо. Устал я от него смертельно. Можно я у тебя переночую?»
«Конечно. Что, он уже так тебя достал?»
«Ага», —
сокрушенно кивнул Мелифара.
«Он будет меня по ночам и рассказывает какие-то глупые истории о своей юности, орет из окна на прохожих и стрижет ногти в мой завтрак. Съеду я, наверное. Пусть себе сам там копошится».
«Жалко», — вздохнул я. «Мне понравилась твоя берлога».
«Представь себе, мне она тоже была по вкусу. Так я поеду к тебе, ладно?»
«К тому же на моем собственном амобилере», — кивнул я. «Твой-то, небось, стоит возле дома?»
«Не вышло из тебя остановиться. Поеду на служебном. Нужно пользоваться своими привилегиями, хотя бы из принципа». Добравшись до дома у моста, он немедленно выполнил свою угрозу, рухнул на заднее сиденье служебного амобилера. Сонный возница встрепенулся и попытался придать своему лицу бодрое выражение. «Покорми моих кошек!» — крикнул я вслед своему коллеге.
«Я их еще и причешу! Не переживай, Макс! Я же в сущности деревенский парень! Простой, но надежный!»
— весело откликнулся Мелифара. Я заглянул в обжору Бунбу за пирожным для великого буревуха и отправился в дом у моста. Я собирался немного подремать в кресле. К моему величайшему удивлению, в этом самом кресле уже дремал наш мастер-слышащий. Это было из ряда вон выходящее событие. Обычно в это время сэр Кофа несет вахту в одном из многочисленных трактиров Еха.
«Здорово!» — восхитился я.
«Что происходит, сэр Кофа? Мир перевернулся. Я бегаю по городу, а вы скучаете в управлении?»
«Зашел поболтать с нашим умником об этих ребятах из Рваоха», — зевнул Кофа. «В городе только о них и болтают. Мне стало интересно. Кстати, я подозреваю, что именно нам придется искать этого беднягу, презренного мудлаха, так что лучше начать заранее».
«Хотите бальзама Кахара?» — предложил я. «Я вас еще никогда таким усталым не видел. А мне-то казалось, что в последние дни у нас было тихо».
«Было», — кивнул сэр Кофа. «Не обращай внимания, мальчик. Это мои личные, можно сказать, домашние проблемы. Давай сюда свой бальзам. Мне сейчас действительно не помешает».
«А я вам ничем не могу помочь?» — с готовностью спросил я, нашаривая в столе сэра Джуфина бутылку с обожаемым мною тонизирующим средством. Признаться, до сих пор мне и в голову не приходило, что у кого-то, кроме меня, могут быть личные проблемы.
«Ты?»
— сэр Кофа неожиданно звонко расхохотался.
«Нет уж, ты точно не можешь. Не бери в голову всякую ерунду, парень».
«Голова у меня большая и пустая. Надо же ее чем-то наполнять», — рассеянно отшутился я и поинтересовался. «А почему вы заговорили о поисках этого, как его, ну, презренного?»
«Мудлаха», —
подсказал сэр Кофа.
«Как это почему? Просто потому, что нам придется помогать этим мужественным, но не в меру простодушным красавчикам его разыскивать».
«Но это же очень легко, наверное. Жители Арвароха весьма отличаются от прочих обитателей мира, если уж даже я заметил».
«Да, конечно. А тебе никогда не приходило в голову, что если я умею изменять внешность, свою и чужую, то в мире найдутся и другие специалисты в этой области? Думаю, что даже у этого грешного мудлаха хватило ума позаботиться о том, чтобы его не узнали. Он-то в курсе насчет традиций своей родины? Вендетта и все такое? К тому же в Еха живет не так уж мало беглецов из Арвароха».
«Да», — удивился я, — «никогда их не видел».
«Скорее всего, видел. Просто ни один из них не рискует щеголять собственной приметной физиономией. В Еха не так уж мало умельцев, способных надолго изменить чужую внешность. Можешь мне поверить?»
«Вот так-то», — удрученно вздохнул я. «По всему выходит, что я болван».
«Тоже мне горе», —
усмехнулся Кофа. Бальзам Кахара явно пошел ему на пользу.
«А есть способ быстро обнаружить настоящее лицо у человека или нет?»
«Может быть и есть, но его никто не знает. Зато из беседы с Курушем я понял, что нам это и не нужно. Любой буревух способен обнаружить уроженца Арвароха, как бы тот ни выглядел».
«Здорово». Я наконец-то вспомнил о пирожном. Протянул его задремавшему было Курушу. Лучше поздно, чем никогда.
«А я думал, что ты забыл», — проворчал Куруш. «Людям свойственно забывать о своих обещаниях».
«Обижаешь, милый. Когда это я забывал?»
«В восьмой день 116 года. Правда, это был единственный случай. Надо отдать тебе должное».
Сэр Кофа получил море удовольствия от нашей дискуссии.
«Ладно, прогуляюсь-ка я, пожалуй, по ночному Еха. Вы меня просто на ноги поставили, ребята. Запасайся своим благословенным пойлом, Макс. Нам предстоят веселые денечки».
«Вы все меня запугиваете», — усмехнулся я. «Джуфин посоветовал порезвиться якобы напоследок. Теперь вы? Неужели все так страшно?»
«Ну, не то чтобы страшно, скорее хлопотно. Когда я слышу слово «арварох», моя голова тянется к подушке. Как только в Еха появляются эти белокурые пучеглазики, жизнь становится на редкость утомительной штукой».
Окончательно запуганный этим предсказанием, я заснул прямо в собственном кресле, даже не потрудившись переодеться в мантию смерти, что вроде бы было положено. Разбудил меня сэр Джуфин Халли. Его утренняя бодрость показалась мне отвратительной. Я машинально потянулся к столу, где хранилась бутылка с бальзамом Кахара. Джуфин ехидно захихикал и бесцеремонно отвел мою руку в сторону.
«Лучше уж иди домой досыпай. Вернешься в полдень. Раньше здесь все равно делать нечего. Жители Арвароха просыпаются поздно, на твое счастье».
«Да?» — сонно изумился я. «Какие славные люди, кто бы мог подумать?» По моему дому бродил Мелифара, такой же сонный и хмурый, как и я сам. Впрочем, бедняге было еще хуже. В отличие от меня, он собирался на службу. У нас обоих не было сил желать друг другу хорошего утра.
«Вот это и есть сумерки», — вздохнул я.
«Что?»
— ошалело спросил Мелифара. «Сумерки», — объяснил я. «Время, когда ночь, то есть я, уже закончилась, а утро, то есть ты, еще не наступило. Именно так это и выглядит. На мой вкус слишком мрачно». И я пошел наверх в спальню.
«Кажется, ты действительно был поэтом», — вздохнул мой друг. «Какое счастье, что тебе это не понравилось. Такие громоздкие метафоры, да еще на рассвете. Ты действительно кошмарное создание».
«Ага», — согласился я, с треском захлопывая дверь спальни. У меня еще было часа три, и я не собирался терять ни секунды. Проснувшись около полудня, я одобрительно буркнул. «Ну вот теперь другое дело. На мой взгляд, спать надо долго и со вкусом, а просыпаться как можно позже». Я проникся нежнейшей симпатией к жителям далекого Арвароха, хоть кто-то разделял мои взгляды на жизнь. В дом у моста я явился одновременно с достопочтенным Алотха. Впрочем, в зал общей работы я все-таки вошел на несколько секунд раньше, поскольку воспользовался тайной дверью, а бедняга обычным входом для посетителей. Все наши были в сборе. Даже сэр Луукфи Пенс спустился к нам из большого архива. Видимо, сгорал от любопытства.
«Стоило так задерживаться из-за какого-то скучного сна», —
приветливо сказал мне Джуфин.
«Ведь и позавтракать, небось, не успел».
«Ваша правда, не успел. А что касается моего сна, он был очень даже ничего. Впрочем, я точно не помню». Дверь распахнулась, и на пороге появился Алотха Аллирох собственной персоной. На его плече снова красовалась мохнатая пародия на паука. Парень восхищенно уставился на Куруша, взвыл
«О, великий Буревух!»
и рухнул на землю. На моих коллег было приятно посмотреть. Даже классическая невозмутимость Лонли Локли подверглась серьезному испытанию. Мелифара, который уже знал с моих слов о давешнем происшествии во дворце, тоже выглядел удивленным. Впрочем, вчера он наверняка решил, что я привираю.
«Встань, сын мой!» — проворчал Куруш. «Я освобождаю тебя от необходимости кланяться мне всякий раз. Можешь просто вежливо здороваться. Этого вполне достаточно».
«Благодарю за честь, о великий Буревух! Я непременно прибавлю эту привилегию к своему титулу»,
— ответил Алотха, поднимаясь на ноги. Придя в себя после беседы с Буревухом, он внимательно оглядел наш маленький коллектив. Когда парень посмотрел на леди Меломори, его желтые глазища опять подозрительно заблестели. Мне даже показалось, что сейчас он снова повалится на карачки, но обошлось. Алотха просто моргнул, чего до сих пор, кажется, ни разу не делал. Потом обитатель загадочного Арвароха прочитал нам краткую, но емкую лекцию о своей биографии. Представился. Ребята ответили тем же, все, кроме нас с Мелифара, поскольку мы уже успели сделать это раньше, и сэра Джуфина Халли. В Арварохе считается, что такой большой начальник вообще не обязан никому ничего о себе рассказывать.
«Я предлагаю тебе разделить с нами полуденную трапезу, сэр Алотха»,
— сказал Джуфин.
«Это необходимо, поскольку нам предстоит делать общее дело».
«Я сумею оценить оказанную мне честь».
Алотха Алирох слегка наклонил голову. «Какой я молодец, что не позавтракал», — с облегчением рассмеялся я. «Сэкономил кучу денег. Пустячок, а приятно».
«Молодец, что напомнил. Я вычту стоимость этого парадного обеда из твоего жалования. Будешь знать, как выпендриваться», —
пригрозил Джуфин. Кажется, нам удалось разрядить обстановку. Леди Меломори тихонько хихикнула. Мелифара с грохотом обрушился в свое любимое кресло и демонстративно облизнулся. Через минуту на столе появились первые кувшины с камрой и блюда со сластями. Курьеры из обжоры косились на нашего высокого гостя, как лошади на пожар. Он не обращал на них ни малейшего внимания, поскольку бросал страстные взгляды на Куруша и Меломори, именно в таком порядке.
«Ты в хорошей форме, Макс», — шепнул мне Лонли Локли, усаживаясь рядом. «Ты стал легким. Раньше этого не было».
«Еще бы», — кивнул я. «С тех пор, как я сделался царем, моя жизнь стала удивительно простой и беззаботной».
«Царем?» — переспросил Шурф. «Это что, шутка? Извини, но мне не смешно».
«Тебе и не должно быть смешно, поскольку это чистая правда». Я повернулся к Джуфину. «Кстати, когда вы собираетесь отпустить моего подданного, сэр? Я начинаю гневаться».
«Твоего подданного? Дырку надо мной в небе, совсем о нем забыл», — сокрушенно признался шеф. «Да хоть сегодня отпустим, жалко мне, что ли?»
«Ладно, тогда не буду объявлять войну Соединенному Королевству», — великодушно согласился я. «Уговорили».
«Будешь много выступать, я тебя и вправду царем кочевников сделаю», —
пригрозил Джуфин. «Понял, заткнулся». Я демонстративно закрыл рот обеими руками. Сэр Кофа Йох посмотрел на меня с некоторым сомнением.
«Странно, но в городе об этом не болтают. Ничего подобного не слышал».
«Мои земляки умеют хранить тайну», — гордо сказал я. «А уж тайну своего повелителя тем более».
«Да», — кивнул Джуфин. «Между прочим, земляки сэра Макса действительно абсолютно уверены, что он их царь. А этот смешной парень орет, что не хочет царствовать, поскольку у нас ему больше платят».
Сэр Шурф огорченно покачал головой.
«С тобой все время что-нибудь происходит», — укоризненно сказал он, принимаясь за еду.
Наши коллеги дружно расхохотались. Больше всех веселился Джуфин. Он косился на меня, как сумасшедший художник на собственную картину, созданную в состоянии тяжелого наркотического бреда, не в силах понять, как ему такое удалось. Пока мы развлекались, Алотха Алирох тщательно пережевывал пищу. Думаю, что даже если бы мы все разделись догола и принялись плясать на столе, этот парень продолжал бы жевать так, словно ничего не случилось. Он ел. Он был занят делом. Все остальное сейчас не имело для него никакого значения. Со временем я понял, что обитатели Арвароха действительно умеют самозабвенно отдаваться всему, что они делают. Покончив с едой, Алотха собрал крошки и отдал их своему мохнатому пауку. Маленькое чудовище съело угощение и неожиданно нежно мурлыкнуло. Я даже вздрогнул, услышав его тонкий голосок.
«Итак, вы поможете мне поймать Мудлаха?»
— внезапно спросил Алотха у Джуфина.
«Ваш король сказал, что я должен просить вашей помощи. Я не знаю, почему. Мы и сами можем отыскать этого презренного».
«Разумеется, вы можете. Но вам не знаком город. Кроме того, вам не знакомы хитрости и обычаи жителей Еха. Вы потеряете кучу времени, если будете действовать самостоятельно. К тому же, скажи-ка, сэр Алирох, ты сможешь узнать этого презренного, если он переменил внешность?»
«Не понимаю», — сухо сказал Алотха. «Как можно переменить внешность? Всякий человек вынужден довольствоваться своим лицом. У него просто нет выбора».
Следует отметить, что в устах этого красавчика выражение «довольствоваться своим лицом» прозвучало весьма цинично.
«Покажите ему, Кофа», — попросил Джуфин.
Сэр Кофа Йох кивнул и провел руками по своей породистой физиономии. Секунда, и на нас уставилась совершенно незнакомая рожа. На сей раз наш мастер-слышащий превратился в лопоухого курносого юношу с огромными голубыми глазами и большим лягушачьим ртом. Думаю, он нарочно выбрал столь нелепую внешность для пущей наглядности.
Арварошец совершенно ошалел от такого зрелища.
Он пронзительно уставился на сэра Кофу. Видимо, надеялся усилием воли прогнать наваждение. Но через несколько секунд Алотха кое-как взял себя в руки.
«Ты великий шаман», —
почтительно сообщил он сэру Кофе. Потом презрительно добавил.
«Но Мудлах так не умеет». «Мудлах, возможно, не умеет, но смотри внимательно».
Сэр Кофа повернулся к сидевшей рядом с ним Меломори и провел руками по ее лицу. Теперь перед нами была морщинистая пожилая дама с непропорционально крупным носом и маленькими круглыми глазками. Все расхохотались. Меломори извлекла из кармана зеркальце, посмотрелась и показала сэру Кофе маленький, но грозный кулачок.
Алотха Алирох, кажется, пребывал на грани обморока.
Его дыхание почти остановилось.
«Теперь ты понимаешь, почему вашему Мудлаху не нужно ничего уметь? Достаточно найти знающего человека. А таких здесь хватает. Можешь мне поверить?»
Сэр Кофа Йох закончил объяснение и принялся за камру.
«Ты воистину великий шаман», — пробормотал Алотха. «А ты вернешь этой женщине прежнее лицо? Оно было прекрасно, гораздо лучше того, что ты ей дал».
«Ты все перепутал», — вмешался Мелифара. «Эта рожа как раз настоящая, а личка, которая тебе так понравилась, леди просто одолжила по случаю торжественного события. Бедняжке уже 800 лет, поэтому мы с пониманием относимся к ее старческим причудам».
«Да?»
Алотха заметно расстроился.
«Он врет», — возмутилась Меломори. «Сэр Кофа, немедленно верните мне мое лицо».
«Получай»,
— усмехнулся Кофа, небрежным движением руки восстанавливая историческую справедливость.
«Что, девочка, испугалась?»
«Ничего я не испугалась. Просто быть молодой и красивой гораздо приятнее, чем старой и уродливой. Вы не находите?»
Она повернулась к Алотха.
«Этот парень всегда врет, так что не верьте ему».
Арварошец окончательно растерялся. Теперь он удивленно хлопал глазами, как заведенный. «Интересно, как варварохи поступают с обманщиками?» — поинтересовался я. «Наверняка убивают на месте. Правда, сэр Алотха?» Куруш неожиданно вспорхнул со спинки кресла Джуфина, где мирно дремал все это время, и спланировал на ручку кресла, в котором сидел Алотха.
«Здесь в Ехе люди часто говорят неправду. Тебе придется к этому привыкать», — назидательно сказал он. «Иногда они говорят неправду просто для того, чтобы посмеяться. Им это нравится, так что не обращай внимания. Ни тебя, ни эту леди никто не хотел обидеть».
Куруш вернулся на свое место. Арварошец кивнул.
«Я понимаю», — сказал он. «У всех свои обычаи».
И на всякий случай уточнил у Меломори.
«Тебя действительно не обидели, прекрасная госпожа?»
«Грешные магистры, разумеется, нет. А если бы обидели, я бы им показала. Можете мне поверить».
Алотха недоверчиво посмотрел на нее, но спорить не стал.
«Скажи мне, сэр Алирох», — обратился к нему Джуфин. — «Сколько лет прошло с тех пор, как этот презренный Мудлах покинул землю Арвароха? Я должен знать, когда он мог появиться в Еха».
17,5 лет назад, — ответил наш гость. «Путь через все океаны длится около полугода, так что этот недостойный упоминания прибыл в ваши края примерно 17 лет назад. Я сожалею, что не могу быть более точным».
«Точнее не надо», — успокоил его Джуфин.
«И вы ждали целых 17 лет, прежде чем отправились за ним в погоню?» — изумленно спросила Миламори.
«Да», — подтвердила Лотха. «А что в этом удивительного? За все эти годы не было ни одного дня, благоприятного для начала большого пути, посему мы были вынуждены оставаться дома».
«А этот мудлах? Он успел уехать в хороший день?» — заинтересовался я.
«Нет, он так спешил увести свою никчемную тушу подальше от Арвароха, что не стал советоваться с шаманом. Именно поэтому я уверен, что мы его легко найдем. Столь безрассудное путешествие не может закончиться благоприятно».
«Ладно», — заключил Джуфин. «Пора браться за дело. Ваш долг, сэр Алирох, предписывает вам предпринимать самостоятельные действия, даже если надежда на успех не слишком велика. Я правильно понимаю?»
«Да», — согласился Алотха. «И я не могу сидеть на месте и ждать благоприятного исхода, это правда. Проще умереть».
«Ну уж нет. Умирать, пожалуй, не надо».
Джуфин укоризненно покачал головой.
«Что ж, для начала расставьте своих людей у всех городских ворот. 2 полусотен вполне должно хватить. Пусть следят за теми, кто будет выходить из города. Мудлах наверняка изменил внешность, но ведь ваши ребята способны заподозрить неладное, правда?»
«Если мои острозубы увидят мудлаха, они его узнают», — кивнул Алотха. «На то они и воины, чтобы чуять врага».
«Отлично. А поскольку вы не знаете, где именно расположены все эти грешные ворота, вам понадобится проводник. Кофа, вы ведь можете принять облик арварохца?»
«Разумеется».
«Ну вот так и сделайте. Будет выглядеть естественнее, если рядом с сэром Алирохом увидят его соотечественника. Да? Лучшего проводника, чем вы, просто не придумать. А мы тем временем попробуем действовать по вашему плану».
«Слушайся советов своего спутника, сын мой», — изрек Куруш, снисходительно взирая на Алотха. «Это воистину мудрый человек».
«Спасибо, милый», —
польщенно улыбнулся сэр Кофа Йох. Он ласково погладил Буревуха, немного помассировал свое лицо и внезапно превратился в молодого желтоглазого красавца. Алотха Алирох смотрел на него во все глаза, даже рот приоткрыл.